Потом он задремал, и Бартолми продолжил декомпрессию. Я следил за дыханием Пола и время от времени проверял пульс, но, казалось, ухудшение не наступало. К тому времени, когда мы добрались до станции, декомпрессия была закончена полностью. Я открыл люк и вышвырнул наше снаряжение. Пол вздрогнул, открыл глаза, уставился на меня и произнес: «Это судьба». «Как вы себя чувствуете?»
«Сейчас, похоже, нормально. Только устал, на ногах не держусь.
Позвольте подать вам руку».
«Спасибо».
Я помог ему выбраться из камеры и опуститься на сиденье приготовленного кресла на колесиках. Вокруг суетились и молодой врач, и Кашел, и Димс, и Картер. Я не мог помочь желающему знать, что происходит в этот момент в голове у Пола. Доктор проверил сердцебиение, пульс, давление, посветил ему в глаза и уши и заставил указательным пальцем дотронуться до кончика носа. Затем он кивнул, махнул рукой, и Бартолми покатил кресло к амбулатории. А доктор попросил меня рассказать обо всем, что произошло. Я так и сделал, опустив только ту часть истории, о которой узнал из бреда. Затем доктор поблагодарил меня и зашагал к амбулатории. Я быстро догнал его. «На что это похоже?» — спросил я.
«На азотное опьянение», — ответил врач.
«А может, что-нибудь иное?» «Я имею в виду то, как он реагировал на декомпрессию и вообще...» Доктор пожал плечами.
«Люди по-разному устроены и не похожи друг на друга не только внешне, но и внутренне. Сколько бы вы ни изучали физиологию человека, вы все равно не сможете сказать, как он станет себя вести, выпив. Будет веселым, печальным, буйным, сонным. Тоже и здесь. Думается, он только теперь приходит в норму».
«Без осложнений?»
«Ну, я хочу сделать электрокардиограмму сразу же, как только мы доставим его в амбулаторию. Но, думаю, с ним все в порядке».
«Слушайте, а там, в амбулатории, есть декомпрессионная камера?»
«Весьма вероятно. Впрочем, я здесь новичок. Не уверен».
«А почему бы вам не пойти с нами и не выяснить? Если ее там нет, то я хотел бы затащить туда подводный ее вариант».
«Вот как?»
«Только из предосторожности. Лучше оставить парня в амбулатории на всю ночь с кем-нибудь, кто станет приглядывать за ним. Если случится рецидив, то неплохо будет иметь эту штуку под рукой, чтобы еще раз провести декомпрессию».
«Понятно».
Мы поймали Бартолми у дверей. Другие тоже были там.
«Да, в амбулатории есть камера», — сказал Бартолми в ответ на вопрос врача. «Я посижу с ним».
Сидеть вызвались все, и ночь, в конце концов, была разделена на три вахты. Бартолми, Фрэнк и Энди соответственно. Каждый из них, конечно, был хорошо знаком с оборудованием для декомпрессии. Фрэнк подошел и тронул меня за руку. «Раз уж мы сейчас не в силах ему помочь, — сказал он, — то, может быть, все-таки пообедаем?»
«В самом деле?»
— я машинально поглядел на часы. «Сядем за стол около 7 вместо 6:30, — продолжал Фрэнк с улыбкой.
«Прекрасно. Только мне нужно принять душ и переодеться».
«Ладно, приходите сразу же, как будете готовы. У нас еще останется время, чтобы выпить».
«Порядок. А выпить действительно хочется.
До скорого». Я пошел в свой коттедж и принял душ. Новых любовных записочек не поступало. Ну а камешки по-прежнему покоились в мусоросборнике. Я причесался и зашагал обратно через остров. Когда я был около лаборатории, показался доктор, разговаривающий через плечо с кем-то в дверях. Вероятно, его собеседником был Бартолми. Подойдя, я увидел в руках врача чемоданчик. Он пошел прочь. Заметил меня, кивнул и улыбнулся.
«Думаю, с вашим другом все в порядке».
«Хорошо. Как раз об этом я и хотел спросить. А как вы сами себя чувствуете?»
«Нормально». «Нет, действительно хорошо».
«У вас вообще не было никаких дурных симптомов, верно?»
«Конечно».
«Прекрасно. Если будут, вы знаете, куда обратиться».
«Да».
«Ладно, тогда я пошел».
«До свидания». Он направился к вертолету, стоявшему у главного здания. Я же двинулся дальше, к дому Фрэнка. Фрэнк вышел мне навстречу. «Что сказал доктор?»
«Вроде бы все в порядке», — ответил я.
«Ого! Заходите и выкладывайте, что будете пить!» Он открыл дверь.
«Лучше всего бурбон», — ответил я.
«С чем?»
«Только лед».
«Ладно, я продам их для вас. 35%.
25, не больше. Я уже говорил об этом.
Просмотр камней и минералов на этой неделе в субботу. Человек, которого я знаю, сможет быть там, стоит лишь дать ему знать. Он предложит хорошую цену. Я дам ему знать за 30%.
25.
Жаль, что мы близки были к сделке и не смогли сторговаться. Что ж, мы оба в накладе.
Ну ладно, 30. Я забрал камни, сыпал их в карман, и мы ударили по рукам. Потом Фрэнк повернулся.
«Двинусь в лабораторию», — сказал он. «Посмотрю, что стряслось с тем агрегатом, что вы притащили».
«Сообщите мне, когда найдете неисправность. Любопытно».
«Хорошо». Он ушел, а я прибрал камни, принес книгу о дельфинах и начал листать ее. И меня поразило, насколько смешно было то, что я делал. Все эти разговоры о дельфинах, все чтения, рассуждения, включая мою длинную диссертацию об их гипнотических и гипотетичных сно-песнях, как у религиозно-диагностических формах Людуса. Для чего? Чтобы обнаружить, что я, скорее всего, справился бы со всем этим делом, даже не увидев ни одного живого дельфина. Вот чего хотели Дон и Лидия Барнс и институт, чтобы я восстановил доброе имя дельфинов. И все же, насколько запутанным был этот клубок. Шантаж, убийство, контрабанда алмазов, да еще и нарушение супружеской верности, пустячок по сравнению с остальным. Как гладко и аккуратно я начал распутывать его, но так и не определил, кто знал обо всем этом. Кто помог мне и зачем исчез так, как исчезал только я, без того, чтобы возникли всякие неприятные вопросы, без того, чтобы оказаться втянутым в это дело. На меня накатило чувство глубокой зависти к дельфинам. Создавали ли они когда-нибудь для себя подобные проблемы? Сильно в этом сомневаюсь. Может быть, если я соберу достаточно зеленых печатей судьбы, я сумею в следующей жизни воплотиться в дельфина. Что-то нахлынуло на меня, и я задремал, не потушив свет. Меня разбудил резкий и настойчивый стук. Я протер глаза и потянулся. Кто-то барабанил в оконную раму. Я встал, подошел к окну и обнаружил, что это был Фрэнк.
«Ну?» — сказал я.
«Что стряслось?» «Выходите, это очень важно».
«Ладно, минутку».
Я ополоснул лицо, что окончательно разбудило меня и дало время подумать. Взглянув на часы, я увидел, что времени около половины одиннадцатого. Когда я в конце концов вышел, Фрэнк вцепился в мое плечо. «Пойдем! Черт возьми, я же сказал, что это очень важно!» Я сделал шаг вслед за ним.
«Ладно, я проснулся. А в чем дело?»
«Пол умер».
«Что?»
«Что слышали? Пол умер!»
«Как это случилось?»
«У него остановилось сердце». «Вот оно что!» «Но как?» «Я начал возиться с замененным генератором. Затащил его в соседние с амбулаторией помещения, сменив Бартлми. И настолько увлекся, что не обращал на Пола особого внимания. Когда я все-таки решил пойти и взглянуть, он был мертв. Вот и все. Его лицо почернело и исказилось. Похоже на что-то вроде легочной недостаточности. Может, легочная эмболия?» Мы вошли в ближайшие двери, и легкий бриз ворвался за нами следом. Миновали недавно установленный верстак, разбросанные инструменты и частично разобранный агрегат. Свернув налево, вошли в комнату, где лежал Пол. Я включил свет.